Всех вас приветствую, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас прекрасная возможность, чтобы оставить все заботы вот этой трудовой недели и прийти в Дом Божий, подготовить свое сердце для того, чтобы настроиться, вспомнить все страдания Господни, то, что Господь пережил за нас, страдая на Голгофском кресте. И для этого я хотел предложить вам всем, чтобы открыли со мной Евангелие от Луки, 22 глава, 19 и 20 стих мы прочитаем. Это повествование о том, когда Господь также взял хлеб и взял чашу и раздал своим ученикам. Я думаю, когда ученики слышали, они не сразу поняли, о чем здесь Господь говорит. Но Он здесь говорит очень важные слова, о которых я хотел порассуждать вместе с вами. 22 глава Евангелия от Луки, 19 стих. «И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Очень знакомые слова. Мы часто слышим подобные слова из Коринфянам, когда мы каждый раз слышим на вечере Господне. Но я хотел обратить внимание на одно выражение из 19 стиха. Здесь Иисус говорит, «Сие творите в мое воспоминание». Иисус хочет, чтобы каждый раз, когда мы приходим к Голгофскому, к вечере Господне, чтобы наш взор был направлен на Голгофский крест, чтобы мы вспоминали о Нем. Но я вот, иногда мы, когда слышим хорошую проповедь, она настраивает нас, помогает нам сосредоточиться. И особенно, когда мы слышим проповедь о Голгофском кресте, мы как-то настраиваем себя. Но это не всегда такая бывает возможность. Иногда детки, может, надо выйти, и, может, мы немножко сбиваемся. И вот мое было желание, особенно для тех, которые будут принимать крещение, которые еще ни разу не принимали вечерю Господню, как можно вот действительно успокоиться и сосредоточиться, порассуждать о том, что Иисус здесь говорит, «Сие творите в мое воспоминание». Я думаю, каждый человек, кто может считать до семи, может вот использовать такой метод, который как-то мне помогает, когда вот рассуждая о том, что Господь пережил, вот подвиг искупления, который Господь совершил для нас. И очень просто, и он очень легко употребляется, если вот мы просто даже молитвенно думаем, когда вот у нас есть возможность перед тем, как вечеря нам предлагается помолиться и порассуждать о Господе. Вот такой метод, очень простой. Один, когда мы говорим один, это один Господь. Два, это два разбойника. Три, это три креста. Четыре – это четыре части одежды, которые были разделены солдатами Иисуса Христа. И пять – это пять ран, которых Христос претерпел за нас, умирая за нас на Голгофском кресте. И шесть – это шестой час, когда стала темнота по всей земле. И седьмое – семь – это семь возгласов Иисуса Христа на Голгофском кресте. Я хотел просто об этом очень коротко порассуждать, потому что я знаю, это поможет особенно тем, которые первый раз будут участвовать, и те, которые уже много лет, как и с самого, может, детства, участвуют в этой заповеди. Но это будет помогать нам, чтобы мы как-то особо сфокусировали на то, что связано со страданием и смертью Иисуса Христа. Итак, давайте очень коротко посмотрим на каждый из этих деталей, на каждый из этих вещей. Вот. Первое – это «Один Господь». Один Господь, братья и сестры, помните, как в Тимофее сказано, 1 Тимофея 2, 5, там сказано так, «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Я думаю, может, вы видели такую картину, где с правой стороны нарисован такой как бы яркий свет, небеса, и с левой стороны земля, где человек находится, и он отделенный от Бога такой великой пропастью, где темнота царит. Но чтобы заполнить эту пустоту, Господь он должен был висеть на кресте. Он этот крест, он делает мост между человеком и Богом. Есть только один Господь. Он есть только один Спаситель, есть только один ходатай, есть только один путь к вечности, есть только один Господь. Поэтому, когда мы рассуждаем, мы можем сосредоточиться на том, что Господь для нас сделал, что есть только один путь, который дан человеком, которым надлежается нам спастись. И дальше сказано, что дальше говорится, вот здесь Иисус говорит, все творите в мое воспоминание. И вот второе, это то, что мы можем, как мы можем рассуждать об этом, это то, что два разбойника. Два разбойника, вы можете подумать, почему вообще рассуждать о разбойниках, когда мы говорим, вспоминайте о Господе? Но это очень важно, потому что у каждого из этих разбойников была разная реакция. Вот даже если мы прочитаем Евангелие от Луки, 23 главу и 32 стих, там вот сказана вот такая мысль, что «вели с ним на смерть и двух злодеев». Двух злодеев. И помните, как в книге пророка Исаии сказано, что он к злодеям был причтен? И тогда, как он понес на себе грехи многих из-за преступников, сделался ходатаем. Вот когда вот были разбойники с правой стороны, с левой стороны, и тогда люди говорят, ну, скорее всего, это также был разбойник. Люди говорят, смотрите, с какой толпой он связанный. И Иисуса Христа как бы поносили, говорили, он богохульник. Но мы знаем хорошо, что Иисус не за свой грех страдал, потому что он никогда не согрешил. Он взял наш грех на себя. И дальше, если читаем вот в 23 главе, там идет повествование об этих двух разбойниках. 23 глава, 39 стих. «Один из повешенных злодеев злословил его, говорил, если ты, Христос, спаси себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил, если ты или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же». И мы осуждены справедливо, потому что достойны по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же со мною будешь в раю. Вот здесь вот в этих двух разбойниках мы видим как бы две реакции человечества на жертву Иисуса Христа. Один, когда очень сильно унимал его, очень сильно прикословил, осуждал, говорит, если ты можешь спасти себя, то спаси и меня также. Один этот разбойник только рассуждал о своем физическом теле, говорит, я хочу жить, спаси меня. А другой, который видел, что он действительно он много сделал зла, и он говорит... Или ты не видишь, что мы справедливо осуждены? И он тогда обращается в смирение и говорит, Господи, помяни меня. И он раскаивается в своем грехе. И Господь, даже вот несмотря на то, что этот разбойник ничего не мог сделать доброго, но Иисус его уже принимает. И это говорит о том, что Господь принимает нас такими, как мы есть. И дальше это три креста Голгофские. Мы часто видим эту картину, здесь изображена, где один крест посередине и два по краю, с левой и с правой стороны. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 17 стих, и ниже там говорится, вот, вновь повторяет вот эта мысль, что было три креста. Евангелие Иоанна, 19, 17, говорится, «Неся крест свой, он вышел на место, названное Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других». По ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Итак, братья и сестры, вы задумались когда-нибудь, что вот эти три креста значат для нас? Вот одна из того, что я для себя взял, это то, что три креста говорят о состоянии человечества. Я уже немножко об этом говорил, что вот каждый человек на этой земле будет относиться или к тому, который принял Господа в раскаянии, или тот, который злословил его и умер в своих грехах. И крест посередине обозначает, что это спасение только во Христе, ни в каком ином нету другого пути, которым Господь предлагает нам спасение. И также три креста говорят о благодати Божьей, братья и сестры, потому что, смотрите, этот разбойник, который принял Господа, и тот, который его отверг, они имели обои одну и ту же возможность. Они имели ту же самую возможность, видя реакцию Иисуса Христа. Вот помните, когда Иисус... Он висел на кресте, и как они видели, как Христос реагирует на то, как его, когда его злословят, он говорит, «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». И этот разбойник, он хорошо понял, что простой человек не может такую реакцию иметь. Он понял, что это действительно Господь, и он раскаялся. Три креста, они говорят о благодати Божией. И тот, и другой имел возможность, но они один отверг, а другой принял. Другой хотел только временно спуститься с креста, чтобы иметь жизнь, еще насладиться жизнью, а другой понял, что его жизнь приходит к концу, но есть только один шанс, это в Иисусе Христе. И также три креста говорят о плане спасения. Вот смотрите, как вот интересно, вот эти три креста, они показывают нам, что посередине Господь умер за грех, Иисус умер за наш грех, а с другой стороны разбойник умер для греха, как бы он умер для греха, а с другой стороны разбойник умер во грехах. Посередине Христос умер за грех наш, хотя он никогда не согрешил, с одной стороны другой разбойник умер для греха, другой умер во грехах, и он больше никогда не может возвратиться, потому что он отверг путь спасения. И также вот когда мы видим, что Бог в середине, Бог как бы он пришел к человеку, а с другой стороны человек приходит к Богу, когда он приходит ко Христу, и также с другой стороны, который отверг его, человек отделен от Бога. И это как бы показывает план спасения, вот эти три креста. И следующее – это четыре части, которые разделили солдаты одежду Иисуса Христа. Мы, может, не так часто на это обращаем внимание, но вот читаем Евангелие от Иоанна, 19 глава, 23 и 24 стихи. Здесь говорится очень детально, вот, что вот эти солдаты сделали с одеждой Иисуса Христа. Читаем так. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части. Каждому воину по части. И хитон был не сшитый, а весь тканный сверху. Итак, сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собою и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины». Я не думаю, что солдаты в этот момент представляли, что они совершают как бы пророчество, которое сказано много-много сотни лет назад в псалмах. В псалме сказано, в 21-м псалме сказано, можно было бы перечесть кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий. Вот что интересно, вот это четыре части, которые они разделили, они были сшиты, у них были там бы шов, где они связаны были, потому что это они разрезали эти одежды. Я не знаю, по какой причине они хотели взять эти одежды, но они имели полное право взять эти одежды, потому что они могли взять то, что принадлежало тому, кто был распятый. Но когда они пришли к этому хитону, они его не разделили, потому что он был сплетенный какой-то такой тканью, которая одна цельная. Они думают, если они разрежут, то она разойдется, она испортится, они не смогут его использовать. И они тогда бросили жребий. Это также вот говорит нам о том, что вот эта очень качественная, очень ценная вещь, они не разрезали, они его разделили. И это также показывает, что вот когда вот, помните, когда вот эта завеса, она была разодрана сверху донизу. Но вот эта одежда, которая сшита была сверху вниз, они не разодрали ее. Они бросали о ней жребий. И пятое – это пять ран, которых претерпел Иисус за нас. Пять ран – это первое – это терновый венок, который был возложен ему на голову. Второе – это бичевание по спине. Мы знаем, что многие люди даже не переносили вот это бичевание, они даже там и умирали, потому что это была такая жестокая боль. Третье – это раны в руках, которые гвозди забивали ему в руки, и дальше раны в ногах, в ступнях. И пятое – это вот это копье, которое было вонзили в его грудь сюда, когда проверили, что жив он или нет, и вышла вода и кровь. И там сказано, также в пророчествах сказано, они воззрят на того, которого пронзили. Вот эти пять ран, вот если мы читаем Первое Петра, Петр как раз об этих ранах, он говорит, что этими ранами мы получаем исцеление. 1 Петра 2:24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы избавились от грехов, жили для правды. И дальше сказано, ранами его мы исцелились. Вот эти раны, мы о них можем рассуждать, о том, вот эти терновый венок, которые, колючки, которые вонзились в его голову, и вот это все вот эти тяжелые раны, которые он перетерпел, он это все сделал добровольно для нас, не потому что его кто-то заставлял, не потому что римляне его поймали и схватили и судили его, но потому что он добровольно пошел на жертву за нас, чтобы стать нашим ходатаем, как мы слышали в начале. И шестое – это шестой час дня, когда наступила полная темнота по всей земле. Это также очень важно, это исполнило пророческое слово в книге Амоса, 8 глава, 9 стих сказано, «И будет в тот день, говорит Господь, произведу закат солнца в половины, в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Вот даже в этом было исполнено пророчество в смерти Иисуса Христа. И когда мы читаем в Евангелии от Матфея, там сказано, «От шестого часа была тьма по всей земле до девятого часа». И в это время как раз была разодрана завеса сверху донизу, показывая, что теперь открытый свободный вход в святое святых, к престолу благодати мы можем проходить не со кровью козлов или тельцов, но с кровью Иисуса Христа мы можем входить теперь свободно и приходить к престолу благодати. И последнее, это седьмое, это семь возгласов, которые Христос сказал на Голгофском кресте. Я очень детально не буду сейчас, потому что время у нас уходит, я хотел оставить время для молитвы, но вот эти возгласы, они записаны в разных Евангелиях. Но Христос, Он не говорил очень много на кресте. Он проповедовал, когда Он был среди людей, Он очень много говорил на горной проповеди и так далее. Но когда Он был на кресте, Ему было очень тяжело, и Он говорил самое такое важное. Он говорил очень короткими фразами. И первое из этих, Он говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот эти разбойники, наверняка, видя, как реагировал Иисус, и один из них увидел, что так человек не может реагировать, когда вот действительно его избивают, над ним смеются, над ним поругаются, и он говорит, «Отче, прости им». Второй возглас – это то, что Иисус говорит, «Истинно говорю тебе, ныне ты будешь со мной в раю». Мы уже об этом говорили, что Иисус позаботился о разбойнике, который много зла сделал в своей жизни. Он достойно был осужден, он сам о себе даже это свидетельствует. Но Иисус, видя его сердце, он видит, что он раскаялся и говорит, «Ты будешь со мною в раю». И третий возглас – это когда Иисус говорит, «Жена, сей сын твой», и он обращается к Иоанну и говорит, «Сей матерь твоя». Он даже позаботился о том, чтобы его мать, которая должна была еще пожить на этой земле, Иисус, он умрет через несколько времени, потом будет погребен, воскреснет и вознесется во славе к своему отцу. Но мать его должна была еще жить, и он даже позаботился о своей матери, чтобы ей было хорошо, чтобы она могла быть вместе с учеником его любимым. И четвертое, очень важный возглас, когда Иисус сказал, Боже мой, для чего ты оставил меня? Илай, Илай, ламаса вахвани, он говорит эти слова, которые, вот когда вот из всего, от начала творения не было такого, чтобы отец и сын не имели этого близкого общения. Но вот когда он висел на кресте, Господь Отец не мог смотреть на своего сына, потому что весь грех всего мира был возложен на него, и он повернулся от него. Иисус говорит, Боже мой, для чего ты оставил меня? Пятый возглас, это он говорит, я жажду, жажду. И я помню, вот в прошлый месяц у нас была проповедь об этом, что хотя Иисус имел страшную физическую жажду, он, его, может, даже язык прилип к гортани, он не мог даже говорить, но больше всего он имел духовную жажду, чтобы каждый человек, слыша его слово, мог покаяться, мог прийти к нему, мог поверить в жертву Иисуса Христа и мог покаяться, и иметь вечную жизнь. Потому что Иисус, зная, вот какой тяжелый конец тех, которые отвергают его, когда люди будут проводить вечность в аду, без Бога, без света, без ничего хорошего. И шестое, он говорит, совершилось. Это очень важный возглас, когда Иисус говорит, все, что я, для чего я пришел на эту землю, оно совершилось. Больше ничего невозможно добавить. Ничего невозможно добавить к тому, что Христос уже сделал. Он говорит, я закончил, я все, что Отец мне назначил, я совершил. И теперь готов открытый путь спасения любому человеку, кто жаждет, кто хочет прийти и иметь жизнь вечную. И седьмой возглас, когда Иисус говорит, «Отче мой, Отче, в руки Твои предаю Дух мой». Это также говорит нам о том, что Иисус, Он Сам пошел на этот подвиг, Его никто не заставил. Даже прежде создания мира Он с Отцом уже имел вот этот договор, что Он пойдет умереть за человечество, хотя даже еще не было, человек не был сотворен, Иисус уже был предназначен для того, чтобы пойти и совершить этот путь спасения для каждого из нас. Он говорит, «Отче, в Твои руки предаю Дух мой». Я думаю, вот если мы будем рассуждать об этом, это очень легко вспоминать, когда вот мы готовимся, может, дома, может быть, в молитве, просто думать о том, что Господь пережил в это время, когда Он был взят из Гефсиманского сада и до того, как Он был распят на Голгофском кресте. Вот каждый из этих семь таких моментов в Его жизни. Вот первое – это когда Иисус, мы должны помнить, что Господь есть только один, что нет другого пути. Есть только один Спаситель. И вторая – это то, что мы смотрели, что есть два разбойника и два выбора человечества. Каждый должен сделать выбор, идти за Господом или нет. И вот третье – это то, что мы видели, что есть три креста, и это Божий план спасения, открытый для нас. И четыре – это мы видим, как вот эти одежды были разделены, и люди насмехались над Ним. Но при всем этом Господь, Он исполнил все тонкости пророчеств, даже вот маленькие такие незначительные вещи Он исполнил до каждого, до самого конца Он все исполнил. И пятое – это вот эти раны, которые Он принес, претерпел за нас. И шестое – вот это мы вот видели, что тьма покрыла всю землю в шестой час дня до девятого, потому что весь грех всего мира был возложен на Господа. И седьмое – это вот эти семь важных возгласов, которые Христос сказал на Голгофском кресте. Он умирал за нас, и Он очень мало говорил, но Он сказал вот эти важные мысли. И вот мы смотрели, самое важное, вот Он сказал, совершилось. Все, что я, для чего я пришел сюда, оно совершилось. И сейчас у нас будет время помолиться. Мы будем помнить и будем вот вспоминать страдания Господа Иисуса Христа и помнить, что, и попросим Господа, чтобы Он нас вот подготовил к этому, чтобы мы вот размышляли о Господе, о том, что Он пережил ради нас. Слава Ему за все. Будем молиться. Аминь.